Глава 8. В которой читатель хоть и знакомится с несколькими историческими личностями и важными для фабулы особами, в принципе не узнает почти ничего сверх того, что кошка должна уметь ловить мышей, а мужик разговаривать, а вообще-то самыми важными из всех приведенных в главе данных являются сведения о том, кто из коронованных особ и влиятельных личностей трахал в 1353 году некую в то время юную, а теперь старую бабу. На ужин пригласили Рейневана и Шарлея. Беренгар Таулер, несмотря на лечебные процедуры, все еще лежал бездыханным. Амадей батя заявил, что будет сидеть с ним. Самсон, как обычно, устроился в конюшне. Как обычно, играл там в кости с конюхами, надеявшимися обыграть дурачка. Кто кого в конечном счете обыгрывал, вероятно, говорить нет смысла. Ужин подали в главной комнате верхнего замка, украшенной деревянной статуей архангела Михаила, гобеленом с единорогом и висящим под самым потолком большим красным гербовым щитом, на котором красовался поднявшийся на задние лапы серебряный лев. В углу гудел огнем камин. У камина сидела на табурете старушка, увлеченная прялкой, пряжей и весело подскакивающим веретеном. В ужине принимали участие все гуситские гейтманы, местные и окружные, случайно оказавшиеся в замке. Кроме Яна Чапака из Сана и Бразды из Клинштейна, за столом сидел высокий и стройный мужчина с орлиным носом и злыми пронзительными глазами. На шее у него была массивная золотая цепь, что пристало скорее городским советникам, нежели воинам. Рейневан его знал, встречал меж сирот в Град-Цекралове, однако только теперь их представили друг другу. Это был Ян Колюх из Вестца. Слева от Колюха сидел Щепан Тлах, гейтман поста в ближнем чешском дубе. Не старый, но сильно посидевший мужчина с красным лицом плебея и грубыми руками плотника, носивший подватованный и богато расшитый рыцарский вамс, в котором явно чувствовал себя неловко. Рядом с Тлахом уселся худощавый блондин с некрасивым шрамом на щеке. Шрам выглядел боевито, но был памяткой от самого обычного по-дилетантски скрытого чирья. Хозяин шрама представился Войтом Елинеком. Как было принято у сирот, за столом у гейтманов не могло не быть служителя культа. Посему между Чапаком и Браздой сидел одетый в черные, кругленький бородатый коротышка, которого представили как брата Бузека, слугу Божия. Слуга Божий, кажется, начал вкушать несколько раньше, поскольку был уже навеселе, более чем слегка. Деликатесов не подавали. Большие миски бараньих и бычьих костей с мясом были подкреплены только солидным количеством печеной репы и корзиной хлеба. Зато бочонков венгрина въехало на стол несколько штук. На всех был выжжен лев Марквартов. Увидев это, как и раньше, гербовый щит под потолком, Рейневан вспомнил Прагу. 6 сентября. И Динека из Кольштейна, падающего на брусчатку из окна дома под слоном. Прежде чем приступить к ужину вплотную, надо было, как оказалось, завершить некоторые служебные дела. 4 гусита втолкнули в зал пленника, того паренька, взятого в плен у реки. Того самого, под которым Рейневан убил из арбалета коня. Парень был взъерошен и растрепан, на скуле у него вырастал и набирал силу большой и роскошный синяк. Ян Чапек из Сана взглянул на сопровождающих довольно неприязненно, но ничего не сказал, только дал знак, чтобы пленного отпустили. Рыцаренок стряхнул с себя их руки, выпрямился, взглянул на гуситских вожаков. Старался, чтобы это выглядело гордо. Однако Рейневан видел, что колени у парня слегка дрожат. Недолгое время стояла тишина, нарушаемая только тихим шелестом прялки, сидящей в уголке старухи. — Панич Никель фон Кольшбург, — сказал Ян Чапек. — Приветствую. Рады угостить. А принимать у себя вас будем до тех пор, пока сюда не явится вьючный конь с выкупом. Впрочем, вы это знаете. Военные обычаи известны. — Я служу пану Фридриху фон Догне, — скинул голову паренек. — Господин фон Догне заплатит за меня выкуп. — Ты так уверен? — Ян Колюх из Вестце направил на него обглоданную кость. — Понимаешь, дошел до нас слух, что ты строишь глазки Барбаре, дочке пана Фридриха, что подъезжаешь к ней. А как знать, нравятся ли пану фон Догне твои ухаживания? А может, он как раз руки и потирает, радуясь, что мы его от тебя освободили. Молись, сынок, чтобы было иначе. Рыцаренок вначале побледнел, потом покраснел. — А у меня есть еще родственники! — крикнул он. — Я из Кольшбургов. — Стало быть, и им молись, чтобы скупердейство не взяло у них верх, потому что за даром кормить тебя здесь мы не станем. Во всяком случае, не слишком долго. — Недолго, — подтвердил Ян Чапек. — Ровно столько, чтобы проверить, а вдруг ты поумнел. А вдруг тебе обрыдал римский фарс, и ты обратишься к истинной вере? — Не кривись, не кривись. И тем, что получше тебя случалось, пан Богуслав из Вамберга, упокой Господи душу его, почти через день судьбу свою изменил. Из пленников главного гетьмана табора вышел, когда его братжишка в плен взял и в Шибеницкой шатлаве запер. Пан Богуслав прозрел и принял причастие из чаши. Как видишь, у нас здесь есть поп. Так как же? Велеть принести чашу? Парень сплюнул на пол. Засунь себе свою чашу, еретик! Гордо огрызнулся он. Сам знаешь куда. Богохульник! Взвизгнул поп Бузок, подскакивая и обливая вином себя и соседей. — На костер его! Прикажи его сжечь, брат Чапек! — Сжигать деньги? — мерзостно ухмыльнулся Ян Чапек из сана. — Да ты упился, брат Бузок! Он стоит по меньшей мере 70 коп грошей. Пока есть хоть тень шансов, что за него дадут выкуп, волос у него с головы не падет, даже если он самого мэтра Гуса обзовет прокаженным и садомитом. Я верно говорю, братья? Собравшиеся за столом гуситы радостно подтвердили, рыча и колотя кубками по столу. Чапек дал страже знак увести пленного. Поп Бузок одарил его злым взглядом, после чего одним духом влил в себя около полкварты венгрина. — Налчные жадюги! — крикнул он заплетающимся языком. — Фарисеи, польстившиеся на мерзкие гроши! Опишет пан Павел Тимофею. Корень всякого зла есть жадность к деньгам. За ними гоняясь, некоторые заплутали вдали от веры. А нет уачного наследия в царство Христа и Бога. Нельзя служить Богу и мамоне.
— Мы не хотим, — засмеялся Ян Колюх из Веска, — но вынуждены.
— Ибо, скажу вам воистину, нет жизни без мамоны. — Но будет! — проповедник снова налил себе и снова выпил одним духом. — Будет, будет, когда победим. Все будет общим, исчезнет в собственности всяческие блага. Не будет уже богатых и бедных. Не будет нужды и притеснения. Воцарятся на земле счастье и мир Божий. Ну, наплел, — отозвалась из угла, сгорбившаяся над прялкой старуха. Пьянчуга благочестивый.
Божий мир, — сказал серьезно Ян Чапек, — мы завоюем нашими мечами, нашей кровью окупим его. И за это нам по справедливости положена награда, включая сюда и мамону. Не для того, братья, совершили мы революцию, чтобы я снова возвращался в сан в эту дыру. К моей рыцарской, прости господи, крепости, к моей заставе, которую чуть было свинья не развалила, когда ей захотелось об угол почесаться. Революции делают для того, чтобы что-то изменилось. Проигравшим в худшую сторону, выигравшим в лучшую. Видите, милые гости, любезный Рейнмар и Шарлей, вон там на стене высоко герб. Это девиз пана Яна из Михайловиц по прозвищу Михалец. Замок, где мы нынче пируем, Михайловицы, ему принадлежал, его это было родовое поместье. И что? Выдрали мы его у него. Мы выиграли. Как только найду маленько свободного времени, принесу лестницу, сдеру этот щит, на землю брошу, да еще налью на него. А на стену своего гербового оленя повешу, на щите раза в два побольше этого. И буду здесь властвовать пан Ян Чапок из Сана с резиденцией в Михайловицах. — О, вот-вот! — подхватил из-за обглоданных ребрышек Щепан Тлах. — Революция побеждает, чаша торжествует, а мы станем большими панами. Выпьем! — Паны! — сказал с ядовитым презрением бабка за прялкой, поправляя пряжу на пряслице. — Не иначе, как куром на смех. — Разбойники и голодранцы, скупердяи, у которых краска на гербах от дождя плывет. Щепан Тлах кинул в нее костью, промахнулся. Остальные густиты не обратили на старуху никакого внимания. — Но мамоне! — не сдавался проповедник, все обильнее наливая себе и бормоча все невнятнее. — Мамоне служить не годится. Да, — да-да, чаша побеждает, правое дело торжествует, но алчные ничего не получат, не обретут царствие Божьего. — Слушайте, что я вам скажу. Эп! — Прекрати! — махнул рукой Чапок. — Ты пьян. — Не пьян я, трезв. Эп! Истинно говорю вам, почтим. Почтим, Пакс Дэй, ибо прокляты будут. Торжествует чаша. Но не говорил я, ведь пьян, как свинья. Не пьян. Пьян. Чтобы доказать, что ты не пьян, подкрутил ус Ян Колюх, сделай, как я делаю. Засунь два пальца в рот и скажи «Хрррр! Хрррр!». Священник Босок выдержал первое «Хрррр», однако при втором закашлялся, захрипел, вытаращил глаза и его вырвало. «Давай, давай!» — ехидно бросила склонившаяся над пряжей бабка. «Чтоб ты собственную жопу выблевал!» И опять никто не обратил на нее внимания. Видимо, все уже привыкли. Заблевавшегося проповедника вытолкали в сени. Было слышно, как он грохочет, катясь по лестнице. «По правде-то говоря, милые гости, — сказал Колюх, протирая стол, оставленный священником Бусыком шапкой, — нам еще малость не достает до полного-то торжества. Мы сидим и пируем в Михайловицах, выдранных, как сказал брат Чапок, у пана Иоанна Михальца. Мы заняли Михайловицы, спалили млады Болеслав, Бенешев, мимо Неяблонне. Но пан Михалец убежал недалеко, отступил за Бездес. А где он, Бездес? А подойдите к окну, гляньте на север. Там она, Бездес, за рекой, едва в двух милях отсюда. Ежели кто из нас чихнет, так пан Михалец в Бездесе, будь здоров, крикнет. К сожалению, угрюмо сказал Щепан Тлах, вовсе не здоровья желает нам пан Михалец, а смерти, к тому же злой. А мы его в Бездезе не тронуть не можем, не взять Бездез. На тамошних стенах все зубы пообломаешь. К сожалению, так оно и есть, — бросил через плечо Войта и Еленок, занимавшийся облегчением мочевого пузыря прямо в дрова камина. Да и нет у нас под боком недостатка в замках и панах, желающих нам злой смерти. В трех шагах от нас в Девине сидит и каждый день грозится Петр из Вартенберга. в 6 милях отсюда Ральско, а там сидит пан Ян из Бартенберга по прозвищу Худоба.
С Богушем из Кованы, хозяином из Фридштейне, вы уже познакомились, — добавил Чапок. Знаете, на что он способен? А есть и другие.
Есть, есть, — буркнул Колюх. Мы держим, конечно, самые главные замки. Вальтенберг, Липье, Черский дуб, Белый под Бездезем, ну и Михайловица. Однако торговый путь все еще в основном находится под контролем папистов и немцев. Паны фон Догна сидят в замках Фалькенберг и Графенштайн. В Хаммерштайне бургграф Микулаш Дахс, клиент лужицких Биберштайнов. На замке Роймунд засел старый разбойник Ганс Фолч, сгожелецкий наемник. В Тольштейне братья Ян и Генрик Берковы из Дубе.
«Родственники!» — похвалился Бразда из Клинштейна.
«Роновицы, как и я!» «Такие родственники, как ты!» — вставила от тарелки бабка. «Собаку Берков на поводке водят!»
«Из братьев из Дубе!» — фыркнул Ян Колюх. «На нас особенно Генрик взъелся, потому что мы у него Липье отняли. Кажется, он в Жутавской церкви поклялся мясо в рот не брать, пока нас из Липецкого замка не выпрят. Долгим, думается, мне будет у него этот пост».
«Верно!» — саданул кулаком по столу Щепантлах. «Тот дьявола проглотит, кто нас отсюда двинуть захочет. Пусть только попробует. Мы, сироты, тут твердо сидим».
«Во-во! Твердо сидим!»
«Да не в том дело, чтобы только сидеть!» — насупился Чапок. «Не словно псы цепные полаивать. Не тому нас бразжишка учил. Лучшая оборона — наступление. Бить врага, бить, бить, не давать ему передыха, не ждать, пока он сюда с подмогой нагрянет, а самим идти на него войной, в его хозяйство нести меч и огонь. Идите против него, — сказал Господь. И пора собраться и ударить на Фридштейн, на Девин, на Ральско, на Роймунд, на Тольштейн.
И еще дальше, — вставил с улыбкой Колюх, — на Лужице, на Графенштайн, Фридланд, Житаву, Сгожелец. Однако ним нам не одолеть, сил маловато. А откуда ждать поддержки? Прага, если предательство не готовит, то играет в перевороты и бунты. От табора. Ну, табор осаждает Кулин, чешский город. Словно нет мадьярских, австрийских и немецких.
Говорят, — заметил Шарли, — что Прокоп уже планирует что-то в этом роде. Поглядывает в сторону Венгрии и Австрии.
Ну, дай бог. Но пока что вы сами видите, сами испытали, какие у нас здесь соседи.
Об одном из соседей, — бросил как бы нехотя Демерит, — вообще не было речи. Или он еще не надоел? Я имею в виду Оттона де Бергова в замке Троски, находящемся от Михайловиц в каких-то 4 милях. Как, интересно, вам нравится такое соседство?
«Как колючка в заду», — ответила загуситов бабка, продолжавшая корпеть у прялки. «Именно таким вы считаете пана де Бергова, верно, господа разбойники? Как шип в заднице?»
Долгое время стояла тишина, свидетельствующая о том, что старуха попала очень близко к центру щита. Тишину прервал Ян Колюх из Вестца.
«Мы божьи воины», — сказал он, поигрывая ножом. «Мы помним слова Господа, когда он устами пророка Иеремии речет: «И споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его, и зажгу огонь в городах его, и пожрется вокруг него». «Воздайте ему», — добавил тоже прыткий в библейских цитатах Чапок, «ему по делам его, как он поступал, так поступите и с ним. Аминь».
«У Бергова в гербе крылатая рыба», — добавил Щепантлах, зловещий и с нажимом.
«То ли рыба, то ли птица.
Придет день, когда мы с той рыбки чешую тащистим, а птичку ощиплем.
И на это аминь, встал Войта Еленок. Сон меня, братцы, морит.
И меня. Ян Колюх тоже встал. Бразда из Клинштейна и Щепантлах последовали его примеру.
Да, тяжелый был день. Ты идешь, брат Чапок?
Посижу еще с нашими гостями.
Потрескивал огонь. Вокруг башни погуливали неясыти. Тихо постукивала бабкина прялка.
«Мы одни», — прервал долгое молчание Ян Чапок из сана.
«Наговорите».
«Они сказали».
«Колдума?» — недоверчиво повторил гейтман-сирот. «Ищете какого-то колдуна? Вы? Серьезные люди?»
«Ни о каком Рупилиусе Селестце в жизни не слышал», — заявил он, когда серьезные люди подтвердили свои намерения.
«Однако здесь, почитай, в каждом замке есть какой-нибудь ворожей, алхимик, либо маг, так что вполне вероятно, что и у Де Бергова какой-нибудь гостит или сидит в темнице, в тросках.
Проблема в другом».
«Проблема в вас!» — оказалось, что сидящая за прялкой бабка все еще недурно слышит. «Ах, если б кого на кол насадить, не было бы никаких проблем!»
«Не обращайте на него внимания!» — поморщился Чапок.
«Это вещь, мебель. Пан Михалец, когда от нас драпал, оставил массу вещей. Мебель, инвентарь, окорока в коптильне, вина в подвале, герб на стене, эту бабку. И именно в этом углу. Я хотел было ее вместе с вертушкой выгнать в людскую, так она не дала, шуму наделала. А ведь из замка не выгонишь, поддохнет с голоду. Пусть сидит, в пряжу придет».
«Посижу, посижу», — фыркнула бабка. «Дождусь времени, когда пан Михалец возвернется, и вас, голодранцев, на все четыре стороны отсюда попрет».
«Так на чем я окончил?»
«На том, что проблема тут».
«А, да, верно. Проблема же в том, что замок Троский, возможно, местонахождение вашего Рупилиуса, невозможно захватить и осмотреть. В замок Троский не пройдешь».
«Среди нас, — понизил голос Шарлей, — есть люди, знающие, как это сделать».
«Ага, — догадался Чапок, — те двое, получивший копытом Таулер и тот второй».
«Так вот, советую, не очень-то доверяйте им. Будьте внимательны, особенно когда речь зайдет о подземном ходе. Но вы же знаете, что все тайные проходы и подземные коридоры, якобы связывающие замок Троски с различными местами района, порой отстоящими на четверть мили, это легенды и выдумки. Трепотня. Если ваш Таулер обещает провести вас в крепость по тайному подземному ходу, то либо сам обманщик и враль, либо сдуру поверил чьей-то лжи. Обе возможности вам опасны. Мотаясь по околице в поисках тайного прохода, вы, в конце концов, попадете в лапы к немцам или папистам. Мы, сироты, продолжал он, сидим здесь на подъезде с весны 1426 года. Если бы были какие-то тайные проходы, мы бы их отыскали. И если бы можно было проникнуть в Троски, мы бы проникли. Потому что бабка правду сказала. Троски и треклятый немец Дебергов для нас словно шип в заднице. День и ночь соображаем, как бы отделаться от этого шипа.
«Проход, — заметил Рейн-Иван, — может быть магическим. Вы верите в магию?»
«Верю, не верю. — выпятил губы Ян Чапок. — Магии нет. А если б случайно и существовало, то для обычных смертных была бы совершенно непонятна и недоступна. То есть, если что-то и есть магическое, то это все равно, что его вовсе нет. Логично?»
«Аж дух перехватило», — усмехнулся Шарли. «С такой логикой не поспоришь. Поэтому вы посоветовали бы, гейтман, оставить эту затею и вернуться домой».
«И именно это я бы посоветовал. Домой. И терпеливо ждать.
Дебергов участвовал в заговоре. Идет слух, 6 сентября в Праге поддержал Гинека из Кольштейна. А тех, которые поддерживали заговор, Прокоп Голый не прощает. Уже осаждают Бошка из Милетинка. Вот-вот придет черед и остальных.
Того и гляди, Дебергову придет конец. И троски будут наши.
Со всем, что в тросках есть, в том числе и с вашим чародеем.
Мудрый совет, оценил Демерит, не спуская глаз с Рейн-Ивана. Не правда ли, Рейн-Мар?
Вы назвали, неожиданно сказал Рейн-Иван, пана Дебергова проклятым немцем. Других исконных немецких родов в округе нет, верно? Кроме пана фон Догна, Фалькенберга и Графенштайне.
Ага, есть только два эти рода. Ну и что?
Ничего, пока что.
Пока что. Чапок поднялся. Я иду спать. Спокойной ночи, братья.
И тебе, брат.
Огонь в камине уже не потрескивал, только помигивал, то вспыхивая, то угасая. Прялка тоже молчала. Старуха не пряла, сидела неподвижно.
Да уж, досталось этому замку, проговорила она неожиданно. Он Михаилу Архангелу посвящен. Годков-то 150 стоит. Годов 150 здешние маркварты кличутся панами из Михайловиц. А ноне! И чтоб такая голытьба! Боже, боже, на моей памяти здесь короли гостили. А теперь позор!
Не ври, бабка, сказал к удивлению уже немного сонного Рейн-Ивана Шарлей. Нехорошо это. На краю могилы-то не видела ты старой в жизни своей короля, разве что Ирода в кукольном вертепе.
Сам ты старый, и чтоб у тебя язык отсох, а я более королей видела, чем ты дукатов.
Где, хотелось бы знать.
Видне, дурень,
бабка выпрямилась на табурете.
Фасху лета Господня, 1353-го. Съехались монархи этого светлого видень, там император Карл, у коего тады жена, Анна Фальская, померла. Уговаривался о малолетней Аннусе, племяннице свидницкого князя Волька. Ох, и съехалось тады до видня королей и господов.
И значит, и ты там была, бабуля, а? Мед пиво пила?
И что ты знаешь, простолюдин, глупец? А я... Ох, ладно я была, молодая. Первый меня сам император Карл лапнул на галерее вечерней порой. Через поручень перегнул, рубашку задрал. Бородой мне по шее щекотал. Я так хохотала, что он из меня выскочил. Но позлился. Ну, тады я его сразу в руку взяла и обратно, куда след засунула. «Ох, он ко мне, тады, пришлась ты мне, маленькая муравьяночка, хошь выдам тебя за лыцаря? Ну, куда мне тады было до замужества, когда столько пареньков красивеньких?» «Второй, — разомлела бабулька, — был Людовик, король венгерский. Пылкий, но и пылкий же был мальчишечка. Потом глаз на меня король польский положил, Казимир Великий». Верно его назвали. Ох, верно.
Врешь ты, баба.
Рупрехт, палатин рянский. Староватый, к тому же немец. От него ни любовных речей, ни комплиментов не дождешься, а только сразу. Мах ты, Бен Брейт, ноги разведи. Зато Арношт из пардубиц. Архиепископ пражский. Энто ты поговорить умел, и в деле был ловок. Ох, и знал он всякие штучки, и фокусы хитрые. Хорош был и Пшеслав из Погожели, епископ вроцлавский. На лежанке хватки, ничего не скажу, поляк ведь. А портянки у него воняли так, что и сам дьявол сбежал бы. Альбрехт, грязь ракустский.
Бабка захлебнулась и раскашлялась. Прошло некоторое время, пока она продолжила.
«Но лучше всех!» — пустила она слюни.
Меня удобрухал тады никакой не король и не епископ, а поэт один, тосканец. Мечта не парень. Мало того, что темпераментный, так вдобавок и говорил, получше всех этих. Ну да и верно, кошка должна ловко ловить, а парень сладко говорить. Эх, как он умел говорить, даже стихами. Звали его, ну как того святого из Азизу, а по прозвищу надо ж забыла. Рурка, Петрурка.
Может, вставил Рейнован, может, Петрарка? Франческо Петрарка?
А что? Может, может, согласилась бабка. Может, сынок. Но кто опосля стольких лет вспомнит?